«И нечему тут улыбаться, братец», — говорит Хлоя, или кто она там на самом деле. Лицо у нее точно такое же, как у той, что угощала меня тирамису, а вот ласковый прежде голос теперь скрежещет, будто ржавый нож. «А я не улыбаюсь», — он переминается. «Ноги у него затекли, что ли? Я пытаюсь шевельнуться. Бестолку. Хочу что-то сказать и не могу». «Не ври, Иона!» Хлоя глядит на свои руки, как на пару перчаток, будто не знает, нужны они ей или нет. «Я же не ухмылялась, когда ты 2 цикла назад парикмахершу ублажал. Между прочим, вы тогда даже совершили обмен физиологическими выделениями». С отвращением покосившись на меня, она продолжает. «А этому похотливому псу всего лишь воображаемая косточка досталась». «Но даже если я и улыбался», — отвечает он, то исключительно из гордости за твое выступление в моем субаризоне. Ты великолепно изобразила нервическую вдову. Хотя, согласись, мизансцена в клетке на чердаке у меня получилась превосходно. Роль бедняжки миссис Бишоп я сыграл вдохновенно. Мэрил Стрип бы обзавидовалась. Если честно, 9 лет назад я на нее особого внимания не обращал. Мне ее голос на нервы действовал. Чего ты куксишься, сестрица? Очередной день открытых дверей прошел замечательно. Оперант еще не подтвердил свою надежность, гусь ощипан и готов к употреблению, а ты вся какая-то кислая.
Оперант — вольная импровизация, в которой все зависит от... Нора, я тебя умоляю, ужин на столе. Неужели нельзя... Все зависит исключительно от везения Иона, а нам нельзя полагаться на авось.
Он, Иона, глядит на сестру, Нору, с ласковой снисходительностью. 54 года наши души скитались по свету, вселяясь в избранные нами тела, живя в свое удовольствие, а наши викторианские сверстники уже давно умерли или вот-вот умрут. А мы живем. Оперант работает».
«Да, работает, но только при условии, что наши собственные первородные тела остаются здесь, в лакуне». «Оперант работает, но только при условии, что каждые 9 лет лакуну следует заряжать, для чего необходимо завлечь какого-нибудь простофилю из одаренных в подходящий аризон. Оперант работает, но только при условии, что нашим гостям можно задурить голову, заманить их в лакуну и заставить принять обалдин. Не слишком ли много условий, Иона? Да, до сих пор нам везло, но вечно это продолжаться не может и не будет».
Понятия не имею, о чем они говорят, но Иона злится все больше и больше. «И зачем тебе понадобилось целую лекцию об этом читать, сестрица?
Надо защитить оперант от досадных случайностей и от врагов».
«От каких еще врагов, сестрица? Я ведь не зря настаивал на полной изоляции. Теперь даже путь мрака о нас не ведает. А если система жизнеобеспечения работает, то не надо ее трогать. Все, кушать подано». Иона переводит взгляд на меня. «Я тебе говорю, детектив Тугодум. Все мои старания напрасны. Не получается ни шевельнуться, ни воспротивиться, ни просить пощады. Даже обосраться от страха и то не могу».
«А ты уже не дышишь», — равнодушно замечает Иона.
«Нет, неправда, — думаю я. Я же сознание не теряю».
«Скоро потеряешь», — говорит Иона. «Уже недолго осталось. 4 минуты без кислорода, и в работе головного мозга возникают необратимые нарушения. Часов у меня нет, но, по-моему, 2 минуты уже прошло. К концу 6-й минуты наступает смерть. Но от предсмертных страданий мы тебя избавим. Мы же не садисты».
Меня как будто выталкивает вверх. «Чем я такое заслужил?»
«А при чем тут заслужил?»
Нора Грейр удивленно изгибает четко очерченную бровь.
«Что, свинья чем-то заслужила то, что ее копченую плоть на завтрак тебе подали? Бессмысленный вопрос. Тебе захотелось бекона, вот свинью на бойню и отправили. А нам твоя душа понадобилась для того, чтобы оперант зарядить, так что лакуны тебе не избежать, только и всего».
«Трусливые люди в полиции не служат, но мне сейчас страшно аж жуть берет. С религией я не дружу, глупость это все. Но внезапно меня осеняет. Если это похитители душ, то надо помолиться Богу. Как оно там? Отче наш!»
«Отлично придумано», — говорит Иона. «Вот что, инспектор, если ты сейчас молитву Господню от начала до конца без ошибок прочтешь, то мы тебя отпустим. Но сначала поглядим, как у тебя получится».
«Что за детские забавы, братец?» — вздыхает Нора.
«Ну и что такого? Все по справедливости. Дадим ему шанс». «Давай, Тугодум,
На старт, внимание, марш! Отче наш, сущий на небесах! А дальше как?»
«Иона, говнюк вонючий, гаденыш, но выбора у меня нет!» «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!»
«Не понял, светится или святится?» — спрашивает Иона.
«Вот сволочь! Ладно, играем по его правилам. Святится, думаю я».
«Браво! Ну, вперед! Да светится имя твое!»
«Что же там дальше? Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и не введи нас в искушение, и прости нам должников наших, как мы...»
«Стоп! Должников или все-таки долги? То есть прегрешения? Кого или что?»
«Ох, как мне хочется его довольную рожу раскровенить!»
«Что?» — думаю я. «Ух ты! Да нам умник попался! Итак, и прости нам долги наши,
как мы...»
«Так, не понял, это у тебя мысли заикаются или ты мычишь, как телок?»
«Как мы прощаем должникам нашим, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь!» «Ух, теперь все. Я смотрю на него». Стервец улыбается.
«Увы, да и приидет, как и мы прощаем. Искушение после должников, а избавь нас от лукавого, ты вообще пропустил, что в данных обстоятельствах весьма забавно.
Настал мой смертный час. Вот этот самый. Сейчас я умру».
«И в чем смысл этого представления?» — спрашивает Нора. «Щепотка отчаяния придает душе насыщенный вкус. Ну что, ты готова, сестрица?»
«Я всегда готова», — ворчит Нора.
Близнецы Грейры начинают чертить в воздухе какие-то символы и бубнят что-то на неизвестном языке.
Над пламенем свечи, чуть выше моих глаз, воздух словно бы сгущается, темнеет, наливается изнутри красноватым свечением, пульсирует, будто сердце бьется, увеличивается до размеров мозга, выпускает змеящиеся щупальца плетей, отростков или корешков. Они тянутся к близнецам и ко мне». Я не могу ни увернуться, ни отмахнуться, ни даже зажмурить глаза, а плети острыми тонюсенькими пальчиками просовываются мне в рот, в уши, в ноздри и ворочаются внутри. Боль гвоздем пронзает лоб, в зеркале видно, как над переносицей возникает черная дырочка. Крови нет. Проходят секунды. Из дырочки что-то вытекает и зависает в воздухе прямо у меня перед глазами. Сгусток размером с мячик для гольфа, прозрачный, как желе или яичный белок, а в нем кружат сияющие пылинки или галактики, или... О, Господи, какая красота! Боже, как переливается! Оно живое! Это моя... На меня надвигаются лица близнецов. Иона слева, Нора справа. Лица гладкие, алчные, губы выпечены, будто для свиста. Всасывают... Что? Да мою душу! Это ведь она медленно и неумолимо растягивается, как густая клейкая масса, как тягучий пластилин. Половина души струйкой дыма отправляется в рот к Норе, половина к Ионе. Я разрыдался бы, если б мог. Заорал бы: «Убью, гадов! Вы у меня поплатитесь! Я вас из-под земли достану!» Но от Гордона Эдмонса остался лишь сор, шелуха, скорлупка, оболочка из плоти и кожи. Близнецы ахают, тихонько постанывают, как наркоманы, когда дурь в крови полощет. Накатывает оглушительный шум, будто конец света пришел. А потом наступает полная тишина, как на утро после конца света. Зависший сгусток мозг исчез, воздушные отростки тоже пропали. Будто ничего и не было вовсе. Близнецы стоят на коленях по обе стороны свечи, друг против друга. Неподвижное, как замершее пламя. Зеркало опустело. На полу валяется крошечный обгорелый клочок. Все, что осталось от мотылька.